Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 10 января. И сегодня говорим вот о чем. Как Бахмут защищает аэроразведка. В чем ошибся Пригожин на войне с Украиной. И россияне просят Шойгу раскрыть списки погибших в оккупированной Макеевке. Вечером вчерашнего дня, 9 января, замминистра обороны Украины Анна Малер сообщила, что российские оккупанты после очередной неудачной попытки захватить Солидар Донецкой области снова начали мощный штурм города. Цитата. «Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов», заявила Малер, отметив, что вагнеровцы изменили тактику ведения боя. Цитата. «Это очень трудно. Там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Солидаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», отметил в вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский. По его словам, именно Солидар стал точкой приложения армии РФ наибольших усилий в последние дни. Американский институт изучения войны отметил, что глава ЧВК Вагнер Пригожин использует Солидар для пиара, чтобы показать своих боевиков как самую эффективную боевую силу в российской армии. Спикер же восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что бойцы ВСУ под Солидаром перемалывают силу противника, цитата, «чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи вели к большой пирровой победе». Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Россия бросила все силы на захват Солидара Донецкой области, как возможная временная потеря ВСУ этого города ухудшит ситуацию под Бахмутом и сможет ли новая волна мобилизации в России позволить ей захватить весь Донбасс. Сегодня с нами будут российский военный и политический аналитик Юрий Федоров и украинский политический аналитик Мария Кучеренко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Вы можете звонить в прямой эфир по Вайберу. Его номер +38 095 151 95 05, +38 095 151 95 05. По этому же номеру вы можете и писать в Вайбере и в Телеграме. Ждем ваших сообщений и звонков. Ну и перейдем к ситуации на Восточном фронте. К штурму Солидара, кроме наемников ЧВК Вагнера, Россия привлекла и регулярные войска, и подкрепление продолжает прибывать, об этом сообщает проект Deep State. Но бои на бахмутском направлении по-прежнему разворачиваются не только в Солидаре. За сутки отбит новый штурм Бахмута и еще 5 сел рядом – Подгородного, Клещеевки, Курдюмовки, Белогоровки и Майорска. Подгородная практически полностью находится под контролем российской армии. По западному краю Донецка, в Водяном, Маринке и Победе российские войска отброшены, об этом сообщает Генштаб, а Deep State сообщает о провальном штурме Невельского. В Луганской области ВСУ не дали продвинуться россиянам на Белогоровку и Кузьмино, это поселки на стыке с Донецкой областью, а также Червонопоповку, село южнее Сватово. Обстрелы из артиллерии пришли в эти сутки на более чем 23 точки бахмутского направления, на Авдеевку, Маринку и еще 5 населенных пунктов рядом, на села вдоль трассы Сватово-Лисичанск, на Угледар, Времевку, Великую Новоселку, Зеленое поле и Новопель на стыке с Запорожской областью. А мой коллега Александр Демченко проанализировал заявление создателя российской ЧВК «Вагнер», близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина за последний месяц и его роли, и роли его ЧВК в боях за Бахмут и Солидар. Саша, гость нашей студии, привет.
Да, приветствую.
Саша, ну вот за время этих жестоких боев за Бахмут, ну и сейчас за Солидар, которые бои активизировались, мы постоянно говорим о ЧВК «Вагнер», мобилизованных в него, в эту частную военную компанию заключенных, которых лично собирал Евгений Пригожин. В твоем материале, который вот-вот выйдет на сайте Украинской службы «Радио Свобода», ты говоришь, что не все так и хорошо складывается для Евгения Пригожина в информационном поле. Расскажи, почему.
Ну, действительно, эти последние месяцы, когда постоянно обсуждаем бои на бахмутском направлении, всегда говорим о частной военной компании «Вагнер», которая создана Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к Владимиру Путину. И даже такая сложилась информационная повестка, особенно в Украине и в западных СМИ, о том, что якобы чуть ли не только эти ЧВК принимают участие в боевых действиях там. Но если анализировать то, как эту информацию всю показывают российские СМИ, о чем пишут российские телеграм-каналы, особенно вот эти вот пул так называемых военных корреспондентов и сторонников так называемой специальной военной операции, то все, как говорится, не так однозначно. Например, в некоторых каналах замалчивают вообще участие ЧВК «Вагнер» и «Пригожина» в этой операции.
А в этой операции ты имеешь в виду Бахмутская?
Бахмутская, именно в Бахмутской операции по штурму Бахмута. И, например, другие телеграм-каналы, наоборот, воспевают успех ЧВК «Вагнер», вагнеровцев, о том, как успешно они действуют там. И, естественно, опосредованно можно уже судить, исходя из этого, что вокруг участия Пригожина в штурме Бахмута и его вот этих наемников и идет такая еще внутриполитическая борьба в самом Кремле. Ну, давно уже известно, об этом говорят и российские политологи, и военные эксперты, и тоже и западные СМИ об этом не раз писали, о том, что существует такое противостояние среди вот этой кремлевской верхушки. С одной стороны, это военное руководство России, это Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов. И с другой стороны, как раз-таки Пригожин. И суть в том, что, скорее всего, на фоне вот этих вот неудач последних месяцев, которые поражение несла российская армия в Украине, помним отступление на Харьковском направлении, потерю Херсона, неудачные попытки наступления на Угледар. На этом всем фоне в Кремле возникла такая, ну, скажем так, поставлена была задача, да, показать какой-то успех, потому что его давным-давно нету. Это вызывает, естественно, недовольство и среди так называемой патриотической вот этой публики, всех вот этих спикеров, которые описывают, да, ситуацию. И Пригожин, скорее всего, решил этой ситуацией всей воспользоваться, мобилизировав свои ресурсы, мобилизировав этих вот заключенных, да, которые он сам лично собирал по российским колониям, как бы показать вот на штурме Бахмута о том, что это все получится. Вот он успешнее, чем российское военное командование, которое только умеет что отступать. Но дело в том, что, как мы видим, 5 месяцев продолжается штурм, и последняя информация, мы помним, как вот эта неделя, когда Владимир Зеленский приезжал в город, тогда уже вроде бы как подразделения Вагнера зашли в город, но их даже уже оттуда, из этой, из городской черты выбили. И на фоне этого Пригожин начал делать заявления, рассказывать о том, что много есть факторов, которые мешают, ну, оправдываться, грубо говоря, в информационном поле, которые мешают захватить быстро город и так далее. Ну, там эти факторы он называл, это то, что там местность, складки местности не так, вообще геология местности не так устроена, и что вообще те, кто вот считает, что нужно было быстро захватить город, не понимают, о чем идет речь, потому что это не та война, например, в которой принимали участие тоже вагнеровцы в той же Сирии, когда им приходилось воевать с бандформированиями по типу ИГИЛ, а это регулярная армия, это он так говорит о украинских вооруженных силах, регулярная организованная армия, которая им напрямую противостоит. И он, это его цитата, что такого не было еще, не было с 1945 года. Вот. Сейчас, во время последние дни, да, активизировались боевые действия именно на Солидаре, в направлении Солидара. И вот то, как это освещает сам Пригожин и близкие к нему телеграм-каналы, в том числе там Грейзоны, другие, которые вот близкие к ЧВК «Вагнер», и другие телеграм-каналы, которые вроде бы как бы замалчивают это все происходящее там. С одной стороны, речь идет о том, что сам Пригожин как бы превозносит, говорит, что кроме ЧВК «Вагнер» никакие подразделения не принимают участие, мы на себе несем, вот сейчас будем брать «Солидар», и только мы его возьмем. А с другой стороны, пишут о том, что как бы те, кто не поддерживает, да, не близки к ЧВК, говорят о том, что на самом-то деле, ну да, они там совершают штурмовые действия, но без поддержки, без участия регулярных российских войск Министерства обороны ничего бы у них вообще не получилось, даже тех успехов, которые сейчас у них есть. То есть они еще Солидар не взяли, до штурма и захвата Бахмута, об этом все говорят, и даже российские эксперты, довольно далеко, даже теоретически, да, но они уже сейчас начинают делить вот это, кто смог там, кто больше смог это сделать. И вот, кстати, вот правильно сейчас наши режиссеры показывают выпуск на Первом канале России, федеральных новостей, недавний выпуск. Как раз корреспондент Первого канала России поехал под Бахмут и там был на передовой. И вот я проанализировал этот, несколько еще выпусков. Так вот, на федеральных новостях вообще не говорят о том, а вообще не упоминается даже вот как слово, ни Пригожин, ни ЧВК Вагнер, вообще о вагнеровцах и не упоминается. Говорят, вот тут рассказывают о том, как действует подразделение ВДВ на этом направлении. Танковые подразделения, артиллерия и так далее. То есть получается такая ситуация, что вот эта вот какая-то там борьба внутривидовая в верхушке, да, кремлевской и в том числе среди силовиков, она выражается и в описании тех боевых действий, которые происходят сейчас. И, по-моему, сейчас как раз-таки самый последний шанс, да, если сейчас будут бои за Солидар, у Пригожина показать то, что он все-таки со своим вот этими подразделениями, вот этими своими ЧВК, что-то может сделать, какой-то быть более эффективным, чем вооруженные силы Российской Федерации, которые регулярная армия и там Шойгу, и все, кто ходит в пул руководства командования Российской армии.
Ну и появилась еще одна новость сегодня, что российский генерал-полковник Александр Лапин, ранее отстраненный от должности командующего группировкой «Центр», получил сегодня должность начальника главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Почему это связано? Потому что этого Лапина очень жестко критиковал главаря Чечни Кадыров, ну и тот же Пригожин за проваленные операции на Лиманское направление, именно бегство с Харьковской области. Вот тогда его отстранили, и снова, видимо, он получил должность. То есть вот эта вот внутривидовая борьба, о которой ты говоришь, скорее всего, плескивается на поверхность. Спросим о том, что это значит и чем это хорошо для Украины, если это хорошо для Украины, совсем скоро у российского военного и политического эксперта Юрия Федорова. Саша, спасибо большое. Александр Демченко был вместе с нами. Напомню, материал о вот этой вот борьбе и о том, почему, одной из версий, почему сейчас начался такой мощный штурм Солидара вагнеровцами, и не только, как мы сейчас видим, появится вскоре на сайте Украинской службы Радио Свобода под авторством моего коллеги Саши Демченко. Мы идем дальше. Россия так и не обновила официальные данные о потерях в оккупированной Макеевке Донецкой области, где в ночь на 1 января армия Украины нанесла удар по расположению российских войск. По-прежнему погибшими значатся 89 военных Российской Федерации, хотя эту цифру Минобороны России оглашала еще тогда, когда разбирала завалы, а именно 4 января. По данным украинской стороны, погибших около 400. На одном из сайтов петиции в России под обращением к Шойгу с просьбой опубликовать списки подписались уже 50 тысяч россиян. Военком Самарской области России Алексей Вдовин заявил местным журналистам, что списки погибших не будут публиковать, потому что это персональные данные и якобы работа для иностранных разведок.
Будут ли опубликованы списки по пострадавшим на Макеевке?
Нет, списки никакие опубликоваться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членов семьи военнослужащего, либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудников военных комиссариатов.
Почему нельзя публиковать списки?
Списки нельзя публиковать, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено.
Ну и Украина продолжает оборону Бахмута всеми видами войск и вооружений. Как сейчас работают аэроразведчики на подступах к городу, который стал идеей фикс для российских оккупантов, снял и расскажет мой коллега Борис Сочалко с канала «Настоящее время».
Вот леворуч и вот полностью так по горизонту, десь 100 градусов приблизно.
Нас можно будет?
Прошу.
Его позывной «Мадяр». Он командир отдельной тактической группы аэроразведки «Крылья Мадяра». Один из самых известных квадрокоптерщиков на передовой сегодня в Бахмуте. Под его руководством несколько десятков пилотов и сотни квадрокоптеров. Его птицы, так называют квадрокоптеры на войне, в небе над Бахмутом весь световой день.
Повернемся до питания от нашей...
Интервью в доме. На улице Мадяр попросил не собираться. Прерывает его пилот Санта. Его птичка в небе над позициями, которые штурмует российская пехота.
До речи, тем ПГМ щось лупили там.
Кулеметник, РПГшник, 5 этих орків штурмового отряду. Всем жопа. Все лягли.
Видео начала разгрома штурмовой группы Мадяр выложит позже в свой телеграм-канал. Вот так выглядит война с высоты птичьего полета.
Очами виявлено, що штурмова група хробаків-інтервентів здійснює спробу наступальних дій на позиції ЗСУ. О, крадеться. Конспіратор хрянув. Ну що, пора працювати. Перший постріл. Баф! І зразу шедевральний.
Головна кількість особового складу, що стоїть напроти Бахмуту, це приватна армія «Вагнер». Їх послідовні однотипні дії дозволяють нам, методично виявляючи їх, знищувати. Єдина перевага, що їх насправді багато.
З неба видно, штурм захлібнувся. Російські солдати залягли в лісопосадці.
От тут тільки що атака була, і наші її відбили.
Штурм був, да?
Штурм, так, да, позиція була.
Ага, це 200-й?
Так.
Це український чи російський?
Ні, це російський. Десь вони залягли, їх потрібно зараз знайти і довразити.
Санта говорить, російські воєнні на штурм йдуть несколькими малими групами, по 10-20 чоловік. Діють професіонально.
Ну йдуть вони гарно, вони двоєчками-двоєчками залягли, відволікли, центр-фланг-фланг, центр-фланг.
Уже скоро висматривати противника може стати проще. Українські програмісти розробляють для цього спеціальну програму.
Це нейромережа. Угу. Котру ми зараз інтенсивно наповнюючи матеріал, відзнятим матеріалом, ну тим, котрий дозволений, зрощуємо її на предмет виявлення ідентифікації особового складу і техніки ворога, котру очима побачити неможливо. Угу. Щоб вона могла розпізнати там каску по формі, незалежно, що вона зелена і в зеленці, ага. Там силует кулемета.
Но поки приходиться іскати глазами, у Санти виходить.
Вон йде, ось він. Вон, бачиш, два їх.
Он передает картинку артиллеристам, и дальше российскую штурмовую группу просто добивает. Это жестоко, но так и выглядит война под Бахмутом.
Я бачу рух на Ливи Альфе, в стриме е.
Давай,
картинка есть. Вот, кто-то стрельнул, еще 50 метров в посадку. Опа, круто. Вот они, раз, ну, перемещаются, вот раз, два и трехсотый.
10 секунд,
есть разрыв! Там же за посадкой, видите? Ой, бля! Есть! Четко в посадку на их место прям, блядь! Вон он убегает, убегает один! Второму пизда!
10 секунд!
Застречаем! Есть! Два разрыва! Ой-ой-ой-ой-ой! Какой хороший день!
Чуть позже в ситуативном центре подразделения Мадяр расскажет, бои такой жестокости, что выгрызание даже сотни метров территории уже праздник для обеих сторон.
Когда вы читаете там сводку, такую сухую, ворог мав певную... певний успіх.
Певний успіх, да.
Вот так пишуть, да, формулювання. Да. Оце, що ви розуміли, це навіть не роб, це ВОП. Це не ротна, не ротний опорний пункт, а взводний. Це 100 метрів. 150 метрів. Але попри близькість до передмістя Бахмута, це є суттєво.
Во время боя квадрокоптер Санты такие подбивают.
Я отхожу, там какой-то воздушный разрыв был, меня что-то чуть задело.
А, вот, есть.
Вот
есть, сквозный. Вот сюда был хит, и сюда был выход.
Сегодня солдаты Мадяра потеряют еще одну птицу. Цена одной более $2000, но деньги здесь никто уже не считает.
У них часто принцип такий насыпати. Чим більше, бо користуються тим принципом випалювання всього навколо.
Пола!
Бахмут щоденно атакується ворогом з ціллю його оточення. Вони не можуть його в лоб захопити. Наразі ми чітко розуміємо, що їх велика ціль, і вони навіть про це оголосили там днями, вийти до Нового року на позиції адміністративних меж Донецької області. Тут вони навряд гадали, що вони так собі просто зроблять це.
Борис Ічалка, Сергій Дикун. Настоящее время. Україна.
Юрій Федоров, воєнний і політичний аналітик. Юрій, здравствуйте.
Добрый день, доброго вам дня.
Юрий, ну прежде чем приступить к обсуждению непосредственно таких горячих событий, которые происходят сейчас на Восточном фронте, это штурм Солидара, ну не прекращающийся штурм Бахмута. Вот британская разведка утверждает, что по ее данным уже Минобороны Британии, прошу прощения, Великобритании, в центре города Солидара уже идут бои. Я вас прошу про сегодняшнее совещание Минобороны, на котором выступил министр обороны Российской Федерации Шойгу. Там было очень много, я так понимаю, офицеров, сидело командующие разными военными округами. И кроме того, что будет якобы обновлена ядерная триада Российской Федерации, вот там новые стратегические ракетоносцы появятся, подводный крейсер, якобы 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Также заявил Шойгу, что будут наращены поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон», и будет продолжена работа над другими перспективными образцами. Это, наверное, наиболее важная такая тревожная информация для Украины. Это вообще возможно в нынешних условиях санкций наращивать поставки «Кинжалов» и «Цирконов»? Это же высокотехнологичное оружие.
Что касается кинжалов, «Новый кинжал» – это ракета «Искандер», известная ракета, давно уже изготавливаемая, уже, наверное, по моим предположениям, где-то лет 15 ее изготавливают в России. И ее просто подвешивают к самолету, там есть некоторые хитрости технические, как, значит, ракету, которая запускается с земли, как ее можно подвесить так, чтобы она запускалась хорошо. Она становится гиперзвуковой, то есть у нее скорость больше 5 скоростей звука в воздухе, так называемое число Маха, более 5 Махов, она считается гиперзвуковой. И эта скорость возникает в результате того, что складывается, если вспомнить школьную физику, складывается скорости самолета и скорости ракеты. Она становится гиперзвуковой. Что касается точности этих кинжалов, тут сказать трудно, они в общем... они использовались, по-моему, несколько раз в Сирии, и, по-моему, если я сейчас вспоминаю таблицу, которую представил министр обороны Украины Резников, по-моему, 16 или 17 раз использовались в Украине. Главная их задача, как я понимаю, сейчас, я имею в виду кинжалы, главная их задача заключается в том, чтобы держать в напряжении ПВО Украины. Потому что когда в Белоруссии взлетает вот этот самый МиГ-31К, он называется так, К, потому что у него вот этот кинжал к нему приделан, тогда, естественно, совершенно, что вся система ПВО Украины должна прийти в... должна объявить тревогу, потому что непонятно, куда эта ракета прилетит. Она прилетает, как я уже говорю, довольно быстро. Куда ее запустят, непонятно. Она может долететь, фактически до любой точки в Украине. И нанести, естественно, достаточно серьезный ущерб. Тут говорить не о чем. Там полтонны взрывчатки, это 400 килограмм. Это довольно серьезный ущерб может быть. Так что с кинжалами и их производство, на самом деле, опять же, если следовать тем данным, которые регулярно, уже второй раз публиковал господин Резников, производство их очень маленькое, где-то порядка, как я понимаю, порядка там 3-4 в месяц, примерно получается. Видимо, трудности заключаются в том, что русские берегут накопленные, созданные заранее запасы импортных комплектующих, прежде всего микроэлектроники, без которой эта ракета не летает. Теперь, что касается, это скорее такое пугало, как мне кажется, пугало, которое используется для того, чтобы повторяю, держать в напряжении систему ПВО. Что касается цирконов, о которых так любит говорить и Путин, и Шойгу, значит, это ракеты корабельного базирования. Они считаются тоже гиперзвуковыми, потому что летают с большой скоростью. Я сейчас вот скорость, говорят, там называют скорость 8 чисел Маха, ну, то есть 8 раз быстрее скорости звука. Ну, может быть так, может быть нет.
А тут их нельзя есть, сбить, правда... Юрий, извините, я вас перебью. Да. Ни кинжал, ни циркон ПВО украинское не может преодолеть, сбить.
Нет, пока нет. И вообще, ну, что касается цирконов, да и кинжалов тоже, в общем, никакая ПВО, или, точнее, противоракетная оборона, в том числе и американские системы, их перехватить не могут. Что касается цирконов, то американцы или европейцы, если это корабль «Адмирал Горшков», на котором они установлены, подойдет в зону пуска к берегам Соединенных Штатов или Европы, ну, соответственно, он будет под постоянным наблюдением и под постоянным прицелом военно-морских сил Соединенных Штатов или европейских государств, или тех сил, которые входят в НАТО. Ну, и я думаю, что они просто не сумеют запустить эту ракету. А радиус действия у нее, хотя Путин объявляет о том, что она, радиус действия достигает 1000 километров, на самом деле испытывалась она на дальность не больше 400 километров. То есть откуда взялась вот эта цифра 1000 километров радиус действия, я, честно говоря, не знаю. Ну, думаю, что просто военные выдают желаемое за действительное, а Путин им верит. Ну, да, перехватить ее невозможно, но можно уничтожить корабль-носитель. И я думаю, что это и произойдет, если он приблизится слишком близко к американским или европейским берегам. Что касается других заявлений Шойгу, ну, понимаете, ну, а что он может еще сказать? Вот он говорит, мы будем наращивать свои ракеты, свои стратегические ядерные силы. Да, ну, хорошо. Но только вот смотрите, что получается с «Сарматом». «Сармат» – это любимая, я бы не сказал, игрушка Путина, но это то, о чем он постоянно говорит. Но ведь «Сармат» испытывался всего один раз, было всего одно летное испытание. Для того, чтобы ракету такого класса принять на вооружение, нужно как минимум 10, а лучше 15 таких успешных испытаний летных. Теперь получается, что «Сармат» собираются вроде бы принять на вооружение после одного летного испытания. Это технический авантюризм, потому что, ну, просто так не бывает, потому что так не должно быть никогда. Нельзя принимать на вооружение какую-то сложную систему, которая несет огромный ядерный потенциал, после одного успешного летного испытания. Так что здесь опять-таки, по-моему, происходит такая штука, когда генералы и боссы военно-промышленного комплекса, они просто вешают Путину лапшу на уши, говорят, вот-вот, сейчас мы сделаем эту ракету, вот она сейчас полетит, но она вот один раз полетела, это было, по-моему, в апреле прошлого года, с тех пор нужно было провести, об этом тоже говорилось несколько раз, нужно было провести серию летных испытаний, но ни одно летное испытание проведено не было. Тем не менее, вот происходит, мы слышим разного рода заявления о том, что она будет принята вот-вот на вооружение. Ну, посмотрим. Если так, то это большая, ну, очередная большая глупость со стороны Кремля, который, в общем, не разбирается в технических вопросах.
Появилась новость сегодня, что российский генерал-полковник Александр Лапин, ранее отстраненный от должности командующего группировкой оккупантов «Центр», получил должность начальника главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на Минобороны Российской Федерации. Песков, кстати, комментировал, это не подтвердил и не опровергнул эту информацию. Но что интересно с этим Лапиным, что казалось, что с ним все кончено, потому что его очень критиковал Рамзан Кадыров за бегство оккупантов из Харьковской области, из Киевской, кстати, области тоже. Всюду он командовал вот с группировками российских войск в Украине. И казалось, что на фоне усиления вот этого тандема Пригожин-Кадыров, ну, с такими персонажами, как Лапин, уже все кончено, да, и они теряют свою карьеру, потому что напарываются на критику вот таких вот парамилитарных лидеров, да, которыми являются Пригожин и Кадыров. Но нет, сейчас всплыл, с чем вы это связываете? Вам не кажется, что вот Путин, ну, в такой логике, разделяя и властвуй, действует, да, то есть усиляет и Пригожина, дает вооружение, распоряжается вооружать вот этих вагнеровцев, снимает отдельных генералов, а потом их назначает по просьбе, допустим, Герасимова или Шойгу. Что значит переназначение Лапина?
Значит, прежде всего то, что генералов не хватает. Таких генералов, которые, ну, имеют хоть какой-то вот такой более-менее серьезный командный опыт. Другое дело, что этот опыт показал, что Лапин, ну, командует из рук вон плохо, потому что пришлось уходить из Киевской области, это известно, в конце марта прошлого года. В сентябре пришлось просто бросить все, бежать из Харьковской области. Поэтому, когда... Ну, вот это, пожалуй, ну, один из очень немногих случаев, когда можно согласиться с критикой Кадырова, который говорил, что Лапин, в общем, никуда не годится как командир. Он действительно никуда не годится, но других командиров у Путина, в общем, нет. Это первое. Значит, тут сразу приходит, когда вот так назначают одних генералов. Лапин, это же не первый случай, когда там происходят какие-то передвижения кадровые. Путин надеется на то, что в конце концов он найдет каких-то толковых, значит, военачальников, которые смогут одержать победу. Ну, напрасно, я думаю, он надеется. Знаете, как в известной басне, да, а вы, друзья, как не садитесь, но все равно, значит, генералы, они не очень годятся. А ведь Лапин – это типичный представитель той самой генеральской клики, которая сложилась и при Сердюкове, и при, особенно при Шойгу. Но у него есть одна отличительная особенность. Он человек Герасимова. Ну, Шойгу, наверное, но прежде всего человек Герасимова. И вот поэтому его назначение на эту вот новую должность начальника главного штаба сухопутных войск, это очень крупная должность, это фактически первый заместитель, ну не фактически, а точно первый заместитель командующего сухопутными войсками. Это очень высокий пост в российской военной иерархии. Значит, сделано это, как я понимаю, еще и для того, чтобы показать и Пригожину, и Кадырову их место. Вот они там, значит, высказывались по поводу Лапина так нелицеприятно. Ну, значит, вот Путин взял и назначил его командовать. Причем его должность по рангу и по влиянию выше, чем должность Суровикина. Так что вот приятель, говорят, ну, я не могу точно утверждать, но говорят, что, значит, Суровикин, он как бы в одном тандеме с Кадыровым и в другом тандеме вместе с Пригожиным. Но вот теперь он попадает под начало Лапина. Лапин – человек Герасимова, а Пригожин – Герасимова. Ну, известно, как там характеризовал, такие вещи, вообще говоря, в военной среде не прощаются. Поэтому тут вот такие политические игры происходят в России, которые свидетельствуют о том, что идет борьба за контроль над вооруженными силами различных группировок. Я думаю, что, конечно, ни Пригожин, ни Кадыров, они сами по себе не могут претендовать на какое-то серьезное значение в российской армии. Но ведь вопрос в том, кто за ними стоит. А за ними, видимо, стоит какая-то группировка. Ну, точно ведь мы не знаем. Но ясно, что Путин вот использует вот эту самую известную схему сдержек противовесов, стравливает различные группировки, в том числе и в силовых ведомствах. Я думаю, просто мы об этом не знаем, потому что это все абсолютно закрытые вещи. Но я думаю, что что-то похожее происходит и, там, скажем, в службах безопасности, будь то ФСБ или Служба безопасности президента, или там ФСО, ну и так далее. Значит, вот он так манипулирует, вот, ну, тасует колоду вот этих людей, которые так или иначе все равно ничего толком сделать не могут. Но зато Путин чувствует себя в безопасности, потому что такой какой-то, как бы это сказать, ну, группировка, которая может выступить против него, вот какой-то заговор осуществить, а еще он очень боится, конечно, но вот эти люди друг другом следят, тут даже Путину особенно не нужно как бы беспокоиться, потому что они сами друг за другом следят и ему докладывают.
Да, но это в его стиле, да, если посмотреть на всю карьеру, вот усиливать одни группировки, ослаблять другие, чтобы кто-то не получил такой контрольный пакет акций. Ну и давайте про вот этот, про Солидар и Бахмут. Вчера вечером замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты после очередной неудачной попытки захватить Бахмут в Донецкой области снова начали мощнейший штурм города. Цитата: «Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов», заявила Маляр. Ну и отметила, что вагнеровцы, которые штурмуют город, изменили свою тактику. Ну и Минобороны Великобритании в разведывательном обзоре сообщила, что, скорее всего, в Солидаре российские войска контролируют уже большую часть населенного пункта. Юрий, к вам вопрос такой: зачем вообще России Солидар? Или он Пригожину нужен, так срочно понадобился?
Я думаю, что Солидар нужен и Пригожину, Солидар нужен Путину, и Солидар нужен генералам. Все они, все эти три силы заинтересованы в том, чтобы получить хоть какой-то успех. Я повторяю, хоть какой-то успех. Потому как вот начиная с середины лета, и особенно осенью, российскую армию преследует неудача в Украине. И это создает очень сложную для Путина обстановку внутри страны. Потому что если победы, нет перспектив победы, ну, по крайней мере, победы не просматривается. А с другой стороны, увеличивается вероятность того, что Россия потерпит поражение. Ну, по крайней мере, я думаю, что вот примерно так оценивают ситуацию разного рода в верхних слоях российской бюрократии. А если такая ситуация, если невозможно добиться победы, значит, нужно прекращать войну, потому что дальнейшее, чем больше и дольше длится война, ну, тем больше потери, тем больше экономические неурядицы, тем сложнее становится личное положение вот этой высшей бюрократии, имея в виду их, значит, авуары за рубежом России, за границами России. И, кроме того, возрастает вероятность того, что, ну, будут происходить какие-то совершенно неконтролируемые процессы, которые могут привести к распаду России и так далее. Значит, вот с точки зрения вот этой прослойки российского руководства нужно с войной кончать. Но для Путина и для некоторых других людей, ну, например, для того же Пригожина, который сделал ставку на войну, это чревато личной катастрофой, ну, с понятными последствиями. Так что вот как для того, чтобы убедить своих, ну, таких критиков, которые пока еще не высказываются открыто, ну, тем, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации, значит, нужно иметь какую-то победу. И вот взятие Бахмута, сначала такой победой считалось взятие Бахмута, но не получается. Бахмут взять очень трудно. Там, как говорят знающие люди, помимо обороны, ну, он очень пригоден для обороны, учитывая в том числе и, ну, скажем, рельеф местности там и прочее, и прочее. Значит, пригоден для обороны, взять его невозможно. Значит, переключились вот пару, может быть, неделю тому назад переключились на «Солидар». «Солидар» тоже. «Солидар», в общем, как говорят, опять же, специалисты, взять легче. Там нет такой, нет таких естественных преград, как есть в Бахмуте. Но в Бахмуте, например, есть речка Бахмутка. Не бог весть какая речка, но, тем не менее, все-таки ее форсировать довольно трудно. И для того, чтобы взять. Значит, вот переключились на «Солидар». Для чего? Ну, очевидная цель двойная. Либо окружить Бахмут вот с северо-востока, двигаясь на юго-запад. И второе – перерезать дорогу, которая связывает Бахмут с Северском, и тем самым, значит, как бы разделить надвое эти силы войска вооруженных сил Украины, которые действуют на этих направлениях. Но тут ведь опять вопрос заключается в том, ну хорошо, ну допустим, да, возьмут русский Бахмут с огромными потерями. Туда переброшены, кстати говоря, не заключенные вот из группы Вагнера, бывшие заключенные, а переброшены, собственно, вот это ядро наемников. Это профессиональные солдаты, достаточно умеющие воевать. Но они гибнут в большом количестве. Там действуют и воздушно-десантные подразделения, которые были выведены из-под Херсона, с правого берега Херсона. Тоже хорошо подготовленные войска, но бросать их на штурм «Солидара», который, в общем, большого стратегического значения не имеет, ну, на мой взгляд, это большая ошибка, что ли, со стороны российского политического и военного руководства.
Юрий, ну а если допустить, что удастся россиянам захватить «Солидар», насколько для Бахмута угрожающая ситуация, с вашей точки зрения, он в таком полукотле оказывается, нет?
Ну, да, действительно возникает угроза того, что будет, ну вот, так сказать, та половина клещей, которую русские хотят выстроить на северо-востоке от Бахмута, вот такая половинка клещей может возникнуть. Но я повторяю, она может возникнуть, она совершенно не обязательно возникнет. Во-первых, совершенно нет такой твердой вероятности того, что Бахмут русские возьмут. Прошу прощения, «Солидар» русские возьмут. Да. Потом нужно посмотреть, а какое количество погибших и раненых, вообще выведенных из строя, причем профессиональных солдат, не вот этих мобилизованных, не заключенных, которые воюют, в общем, ну, плохо воюют, просто потому что они воевать не умеют. Значит, а вот тех, кто действительно умеет воевать, значит, сколько там погибнет? Это, в общем, трудновосполнимые потери. Их так просто подготовить профессионального солдата для этого нужно. Ну, вот их там, значит, и бросают под нож. Ну, посмотрим, как оно будет. Но я думаю, что, ну, хорошо, даже возьмут «Солидар», но перережут дорогу, которая снабжает, которая идет из Бахмута в Сиверск. Но в Сиверск можно доставлять оружие, боеприпасы и прочее из, вот я так понимаю, ну, без карты сложно сказать, но по разного рода небольшим таким дорогам, которые связывают Сиверск со Славянском. Вот там тоже это не означает какой-то, ну, сногсшибательной победы русских. Хотя, конечно, они будут это трактовать, интерпретировать как, ну, как какую-то невероятную победу, прежде всего, исходя из тех политических соображений, о которых мы с вами говорили.
Ну да, вот вы расшифровали слова спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватова, который, комментируя бои в «Солидаре», ожесточенные, которые сейчас идут, заявил, что ВСУ под «Солидаром» перемалывают силы противника. Цитата: «Чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи вели к большой пирровой победе. Может просто не оказаться кем воевать армии Российской Федерации». Спасибо большое вам, Юрий, за участие в нашей программе. Юрий Федоров с нами был, военный и политический эксперт. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Мария Кучеренко, политический аналитик. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Блин, ну во время вот этих ожесточенных боев вы в своем телеграм-канале пишете о том, что Россия, судя по некоторым сигналам, сейчас осознала, что совершила крупную ошибку, совершив это большое вторжение, начинает, по крайней мере, осознавать и ищет сейчас пути к отступлению, пути к заключению Минска-3. Расскажите, по каким маркерам вы можете сделать вот такой вывод, что Россия, ну, сожалеет, да, о содеянном в феврале прошлого года и ищет выхода?
Ну, во-первых, мы однозначно можем говорить об определенном увязании Российской Федерации в той фазе и в той конфигурации боевых действий, которую она избрала в начале этой фазы войны Российской Федерации против Украины, я имею в виду с 24 февраля 2022 года, потому что изначально ведь мы слышали очень много заявлений о том, что там они планировали брать Киев за 3 дня, они планировали смещать наше правительство, они планировали ставить свое какое-то марионеточное правительство, но ничего из этого Российской Федерации не удалось. Более того, Украина оказывает сопротивление, пусть и огромной для себя ценой, но оказывает его по-настоящему эффективно, и тут перед Российской Федерацией в полный рост становится та ошибка, и я настаиваю, что это ошибка РФ, которую она совершила, и это большой наш выигрыш и большое наше преимущество, что Российская Федерация сама похоронила Минский и Нормандский форматы, выйдя из переговоров и начав ту конфигурацию боевых действий, которую мы видим сегодня. И поэтому мы уже слышим заявления от, в том числе, представителей нашей власти украинской. Мы слышали заявление от Данилова о том, что, собственно, Козак активно возвращается в процесс, и о том, что он якобы пишет письма лидерам европейских государств с тем, чтобы предлагать какие-то кейсы по урегулированию в переговорном уже формате. Но эти слова действительно можно подтвердить информация из открытых источников, она совершенно легко находится, абсолютно это никакая не военная тайна, что действительно с декабря месяца Дмитрий Козак появляется в публичном поле, он начинает писать поздравительные письма лидерам других государств. В частности, можно найти в свободном доступе письмо Дмитрия Козака Ильхаму Алимову. Алиеву, извините, пожалуйста, говорилось главе Азербайджана, где он поздравляет того с днем рождения и подписывается, собственно, по своей нынешней должности заместитель главы администрации президента Российской Федерации. То есть тут мы видим подтверждение, во-первых, слов Данилова о том, что Козак активизировался, во-вторых, мы видим очередное подтверждение, что да, действительно, несмотря на то, что после Совета Безопасности РФ, который предшествовал началу этой фазы боевых действий Российской Федерации против Украины, где Козак, собственно, продемонстрировал свое определенное несогласие с тем, что было запланировано конфигурация на нашу сторону и на нашу страну. Несмотря на все это, несмотря на то, что после этого Совета Безопасности он пребывал в опале, должность свою Дмитрий Козак сохранил. То есть он как был заместителем главы администрации президента РФ, так им и остается.
Ну, а как вы думаете, как будет выглядеть вот этот вот Минск-3? Ну, по крайней мере, какие реальные рычаги остались у Российской Федерации для того, чтобы принудить, ну, либо Киев к переговорам, либо западные страны, или не западные страны, да, ту же Турцию, возможно, к тому, чтобы надавить на Киев, и Киев пошел на прекращение огня, которое вот очень нужно, я так понимаю, Российской Федерации. Ну, и Козак поднаторел, да, в таких вот подковерных переговорах. Что он будет предлагать, как вы думаете?
Я думаю, что здесь Российская Федерация будет выходить на какие-то переговорные форматы с определенными конкретными кейсами. В частности, сейчас я вижу достаточно такую опасную тенденцию, которая разворачивается вокруг создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. То есть Российская Федерация будет действительно, да, предлагать определенные кейсы, как этого можно было бы достичь, но опять же тут искажается как любят, собственно, российские переговорщики. И Сурков любил в свое время, и любит Козак, и любил в предыдущей итерации, когда у нас речь шла о нормандском формате и трехсторонней контактной группе. Искажает сам смысл тех понятий, которые ими задействуются. То есть Российская Федерация предлагает не полноценную зону безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Российская Федерация будет предлагать видимость ухода своих вооруженных сил от Запорожской атомной станции. При этом они заявляют, что нейтральность будет достигаться за счет представителей МАГАТЭ, которые будут там присутствовать, но РФ будет всяческими спецслужбистскими методами внедрять в состав миссии своих агентов и, по сути, сохранять контроль за собой и не давать доступа другим структурам, другим силам к этой территории, не говоря уже о том, что ни о какой зоне безопасности, по сути, при такой конфигурации не может идти речи, потому что, чтобы формировалась зона безопасности, необходимо, чтобы некая третья сила ее обеспечивала. То есть обеспечивала с оружием в руках. Здесь об этом речь не идет. Взамен на это Российская Федерация будет требовать неких соглашений по бесперебойному транзиту нефти и газа через нашу территорию. И, разумеется, такие соглашения на перспективе включать какие-то пункты, связанные с прекращением огня, с нашей жесткой ответственностью за нарушение этого режима прекращения огня, с какой-то жесткой ответственностью за возможные повреждения этих трубопроводов. И поэтому тут, конечно, говорить о том, что нам предлагают какое-то реальное урегулирование, как и всегда, не приходится. Но этот кейс Запорожской атомной станции, он обсуждается с лета, это публиковалось и в различных медиа, и в различных сливах в кремлевских телеграм-каналах, в частности, в сетках близких к ФСБ. Поэтому действительно вот эта вот информация, которая актуализировалась за счет высказываний Эрдогана, за счет тех телефонных разговоров, которые Реджеп Эрдоган провел с лидерами Украины. Посредника по поводу того, что Турция на сегодняшний день как посредник может предложить, это все выглядит достаточно тревожно, и такая актуализация проблематики ЗАЭС, ну, она действительно выглядит таким, ну, настоящим фарисейством и манипуляцией, потому что на самом деле речь идет о крайне серьезных вещах. Это самая большая атомная станция в Европе, которая постоянно русскими обстреливается, с территории которой постоянно обстреливается город Никополь, находящийся на другой стороне реки. Поэтому ни о какой безопасности для этой атомной станции сегодня речь не идет. Более того, речь не идет глобально о безопасности не только нашей страны, но и окружающих нас стран на фоне той угрозы, которую сегодня Российская Федерация создает своими действиями вокруг атомной станции. Но это только вот один из кейсов, который может предлагать Козак, но на сегодняшний день он кажется мне наиболее опасным и таким представляющим собой наиболее близкую перспективу.
Мария, ну и последний к вам вопрос. Как-то это все слабовато выглядит, не находите? Вот такая вот, ну, заявочная переговорная позиция со стороны Российской Федерации. Не как в феврале 2015 года, да, когда Украина была вынуждена согласиться на это перемирие. А тут есть выбор, да, и определенные опции. И, скорее всего, ну, не скорее всего, да, но вполне возможно, что у России ничего не получится с этим перемирием, с этим предложением переговоров.
Это действительно выглядит слабо, это выглядит действительно гораздо слабее, чем то, что делала Российская Федерация в 2015 году. Но я здесь вижу одну опасность, которую мы с вами обсуждали в предыдущую нашу встречу в эфире. Это как раз переход от, собственно, военных методов к более таким спецслужбистским, к давлению через различные переговорные каналы, которые они будут пытаться создавать через лояльных там себе политиков в третьих странах, через какие-то отдельные двусторонние каналы с различными государствами. И здесь я вижу еще определенную опасность в том, что Российская Федерация будет пытаться одновременно втягивать нас в некий существующий в сознании части их истеблишмента переговорный формат с нашей дискредитацией, то есть с тем, чтобы дискредитировать нас как сторону, с тем, чтобы демонстрировать нашим партнерам, что мы якобы недостаточно договороспособная, недостаточно лояльная, недостаточно ответственная сторона, ясно, что Российская Федерация может делать различными способами, но я все же полагаю, я с вами согласна, что скорее у них это не получится, потому что все-таки с 2015 года, с 2014 года нами как стороной и как страной был пройден большой путь. И за Минский процесс, за Нормандский процесс в той конфигурации, как он велся нами, как он велся Российской Федерацией, мы заплатили очень и очень большую цену. И я думаю, что мы как сторона вынесли те уроки, которые должны были вынести из всего произошедшего.
Спасибо вам большое, Мария. Мария Кучеренко была вместе с нами, политический аналитик. Действительно, стоит следить за вот таким дипломатическим треком. Почему-то активизировался Дмитрий Коза, который занимался вопросом Украины все вот эти вот годы войны на Донбассе. Мы идем дальше. Топ-тема российских пропагандистов в этой неделе – «Солидар». В различных российских пабликах и на телевидении российские эксперты утверждали, что ВСУ должны были оставить город уже этой ночью, хотя этого не произошло, Генштаб пока ничего не заявлял. Моя коллега Анастасия Середа изучила, как подают эту тему россиянам. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот война остается главной темой сейчас на российском телевидении, либо обсуждают что-то еще?
Остается все-таки, если брать количество новостей, которые тиражируют российские паблики и на телевидении, все же война – это главная тема, причем она подается таким образом, что пропагандисты сами не ожидали, насколько стойкие ВСУ. Взять тот же «Солидар». Подоляк в своем телеграме еще с вчерашнего вечера постит новости о том, что вот сейчас, минуту на минуту, этой ночью ВСУ должны покинуть город. А на утро новый пост появляется о том, что нет, они такие остались в городе, и ситуация, как он говорит, с Лисичанском не повторилась. Но в то же время у них там даже с Анатолием Шарием вышла такая перепалка, потому что Шарий сделал неправильное заявление касательно, опять-таки, ВСУ в «Солидаре», и о том, что Пригожин комментировал тоже эту же ситуацию и сказал о том, что большого дезертирства там не наблюдается.
Со стороны ВСУ?
Да, со стороны ВСУ. То есть им бы хотелось, но по факту такого нет. Ну и, в принципе, да, темы, близлежащие к войне, тоже есть. В первую очередь, это мобилизация. В эфире Соловьева сегодня даже пристыдили российских мужчин за то, что, как они говорят, вспомните, почему вы носите штаны, запишитесь, да, и пойдите защищать родину. И у них еще и такая интересная поправочка есть. Мужчины обязательно должны интересоваться оружием. Ну, давайте послушаем, что они говорят об этом, по этому поводу. Это даже, ну, как по мне, очень даже предвзято.
Нам надо с вами думать о чем? Какова протяженность Российской Федерации, границ Российской Федерации? А мы почему-то считаем, что эту всю границу, непосредственно боевые действия, непосредственно вопросы борьбы на границах с ДРГ, что это все можно просто взвалить, как говорится, на Минобороны и пойти лечь домой спать. То есть сегодня надо понимать, что требуется консолидация всего населения Российской Федерации.
Ну, а продолжаются, очень много новостей сейчас есть о расширении номенклатуры военной помощи Украине. Вот тут уже боевые машины пехоты. 20 января состоится очередное заседание контактной группы по предоставлению Украине военной помощи. Ну, Рамштайн известная, да, финансово обеспечит Украину на следующий год, об этом заявляют и ЕС, и США. Там это комментируют в России, как реагируют на такие хорошие новости для Киева.
Они не считают их хорошими, они пытаются эту новость снивелировать. Ну, например, если поставки танков, то 10-14 танков – это мало. Например, если поставки оружия, то они, в принципе, ничем не обходят по своим способностям оружие, которое есть у российской армии. Ну и вообще там нашлись, скажем так, назовем их экспертики, которые прогнозируют, что Украина не продержится больше года, поскольку украинская экономика подорвана. Они, правда, не уточняют, что именно из-за них она подорвана. Но говорят, что если США перестанет вливать в Украину деньги, и Украина больше не будет интересна Соединенным Штатам как полигон для испытания оружия, то все, страна перестанет существовать. Что еще говорят, в принципе, о чем пошла речь, да, о том, как они это подают. В эфире Скобеева очень хорошо это звучит. Сейчас предлагаю это послушать. Опять-таки, нарративы НАТО против России.
Если они в этом году не решают свои военно-политические задачи, со следующего года просто они развалятся изнутри. из-за того, что при таком крахе экономики, который у них есть,
полностью
им не выстоять.
Полностью дотационное государство, сколько будут поддерживать Украину, столько она и будет существовать. Что касается Российской Федерации, у нас с вами нет других выборов, вариантов, кроме как не одержать победу. Вопрос существования России стоит сейчас ребром. Мы знаем, что на Западе поставили задачу нас уничтожить.
Ну, в общем, традиционно осталось совсем чуть-чуть времени, Украина развалится, правильно?
Да.
И это продолжается.
Причем,
уже.
Что у них там даже были новости о том, что украинцы не хотят идти воевать, о том, что в каком-то селе под Черниговом пришли раздавать повестки, и люди выступили против. При этом в другом своем эфире они подают новость с насмешкой о том, как 5 россиян застряли в аэропорту, по-моему, Китая, потому что им не захотели давать политическое убежище. Вот, и тот же Соловьев поднимает их насмех, говоря о том, что, в принципе, Россия слишком лояльно отнеслась к своим мобилизированным, и у всех было право выбирать. То есть никого насильно не заставляли идти воевать. Но в то же время, если вы откажетесь, что ж вы, не мужчина?
И предатели Родины. Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была гостьей нашей студии. Кстати, тема мобилизации вполне может стать актуальной в ближайшие дни. Украинская разведка сообщает, что вполне возможно в ближайшие фактически дни, чуть ли не 15 января, может быть объявлена новая волна мобилизации Российской Федерации, чуть ли не введено военное положение. Но посмотрим, как будут развиваться события. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко, Александр Демченко, Татьяна Кубович, Александр Портян, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Мы называем Донбасс Реалии. Удачи, до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.